Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.06. Столица. Идем на восток вместе с грузинским общественным и политическим деятелем Мамукой Пипи. Мамук, привет, дорогой.
Привет, Гамар Джобабас.
Я напомню, дорогие друзья, СМС-портал «Говорит Москва», плюс 7-925-88-88-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот» и номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Ну, я думаю, вы уже догадались, что говорим мы сегодня о Грузии. И не только о Грузии, о Грузии и России, о Грузии, Абхазии, Южной Осетии. В общем, об очень важной для нашей страны теме. Всегда, когда мы будем говорить про Грузию, я буду приглашать Мамука, потому что лучше него, ну, на мой взгляд, мало кто разбирается. Но перед тем, как начнем, Мамук, можно неудобный вопрос один, личного характера?
Давай.
Я, готовясь к эфиру, столкнулся, ну, реально с лавиной хейта в твою сторону, там, либеральные грузины, и не только, говорят, вот, это вообще чуть ли не российский политик, он тут строит политическую карьеру, это правда, ты по политику... делаешь? Или чем ты занимаешься вообще? Расскажи.
Где, смотри?
В России.
В России?
Да, да, да. Нет, то, что ты политический деятель грузинский, ну, это факт. А в России?
Знаешь, я тоже слышал такой хейт. Говорят, что я баллотируюсь в Государственную Думу.
Даже
поэтому,
так?
Да, поэтому я езжу по России, поэтому я поехал в Курскую область там несколько раз с гуманитарной помощью. Поэтому я там на передовой встречался с Абти Ароновичем, дальше в Донецк ездил и так далее. Это типа связано с тем, что я собираюсь баллотироваться. Но ты же знаешь, все наши планы, практически все, они связаны с Грузией, потому что это направление самое важное
да.
на сегодняшний день. И вы знаете, что много проблем в Грузии, неурегулированные вопросы безопасности. Ну, за 33 года очень много вопросов накопилось между Россией и Грузией. Конечно же, наше основное направление – это Грузия.
Угу.
Вот. Ну и все мои обращения к Владимиру Владимировичу Путину, там видно, что мы только в это направление двигаемся.
Угу.
А где я буду там в дальнейшем, это только Бог знает.
Ну, я понял. Ладно, хорошо, так, эту тему закрыли, извини, если...
Неожиданно.
Да, неожиданно было немножко. Давай все-таки про Грузию поговорим. Вот прошли выборы. Слушай, почитал сегодня, опять же, либеральные СМИ, грузинские, не только грузинские, но там прям паника. Тупик. Что делать? Есть ли выход из тупика? Где демократия? Что случилось с Грузией? Вот у меня к тебе первый вопрос. Что случилось с Грузией? И как вообще ты оцениваешь прошедший выбор?
Фу, коротко или чуть-чуть развернуто?
Ну, давай в меру развернуто, потому что времени не так много, а обсудить еще надо очень много.
Ну, смотри, давай начнем с того, что когда оппозиционные партии, 15 партий, подписывают хартию в поддержку ЛГБТ-сообщества и движения,
да.
Когда они сразу прописывают, договариваются заранее, то есть эти западные посольства, западные политики заставили их заранее подписать это, чтобы никто из них не выскочил из этого тонущего корабля.
Угу.
Когда ты подписываешь вот такой бред откровенный, ты должен понимать, что грузинский народ это не примет. Они понимают, что вы собираетесь пропагандировать ЛГБТ. Вы собираетесь... Закон убрать, который принял, можно сказать, грузинский народ руками грузинской мечты. Вы хотите это аннулировать, вы хотите аннулировать закон о прозрачности, это грузинский закон.
Кстати, оговорюсь, в России, по-моему, тоже экстремисты, ну, все эти ЛГБТшники и прочие террористы.
Правильно, а у нас да. закон есть против ЛГБТ-пропаганды. Они хотят его вернуть, чтобы спокойно могли пропагандировать свое вот это вот безобразие. Конечно же, они тут подписали себе приговор от грузинского народа. Ну и потом, конечно же, эти все манипуляции, пойдем на выборы, не пойдем на выборы, кто-то пошел, кто-то не пошел. То есть у них был полный хаос. Они сами не могли разобраться.
Я думаю, внутри оппозиционной
среды. Да, они там ссорились, мирились, ссорились. И, ну, это справедливые, на самом деле, результаты, которые сегодня показала грузинская мечта. Других результатов мы и не ждали, потому что эти люди куда тянули в Грузию, туда грузинский народ не хочет. Никто из нас не хочет.
А мы помним, куда они тянули Грузию. Кто там предлагал грузинам повоевать? Дескать, ну, вас же 3 миллиона, вас всех не перебьют, там, 3 дня повоюете и в лес куда-нибудь или в горы, там, вот. Кто это говорил? Я не помню.
Американский дипломат, посол Келли Дегнан, она говорила нашему премьеру,
тогдашнему
Иракли Гарибашвили, причем она с ним встретилась, принесла готовое заявление.
Ага.
Вот, пожалуйста, зачитай. И вот там как раз она и говорила, что нужно включаться активно, второй фронт открыт надо России. Ну и дальше он говорит, да мы не выдержим, и трех дней, а она говорит, партизанами.
У нас звоночек есть, слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Кристина, я из Москвы, и у меня к вашему гостю есть два вопроса.
Ага.
В Википедии написано, что вы родились в Скворчеле. Вы абхаз? Это первый вопрос. И второй вопрос, кем был ваш отец?
Ага, интересно, спасибо большое. Так, тогда небольшой перерыв, уходим от политики, опять, да, к личности Мамуки. Ты что, абхаз?
Давай я сразу отвечу на второй вопрос.
Ага.
А потом поговорим, абхаз я или нет. Мой отец был авторитетным бизнесменом, лидером общественного мнения, как сейчас модно говорит.
Лом.
Лом.
Да.
Спас не одну жизнь от голодной смерти. Во время войны, после войны, здесь оказалось в России больше 1,5 миллиона грузин. 300 тысяч из них из Абхазии. Ни у кого не было ничего. Ни еды, ни ночлега, ничего не было.
Угу.
Отец помогал вместе со своим, с моим крестным героем. Я знаю, сколько они сделали для них. У многих были проблемы со здоровьем, не было медикаментов. Надо было всех в больницу, потому что у людей шок был после изгнания. И я горжусь этим поступком. Что касается Абхазии или нет. Да, я действительно родился в Скворчеле. У меня двоюродные братья абхазы, троюродные, двоюродные дяди абхазы. Меня в семье учили уважать и любить абхазов. Потому что к нам приезжали наши родственники абхазы. Я помню, я еще был маленьким, они на лошадях, такие в национальной форме, в блестящих азиатских, так называли. Это достойные люди, и меня учили, что надо уважать абхазов. Меня даже водили много раз, где собирались абхазы, там только абхазы собирались. Когда у них что-то случалось, что-то нехорошее, они собирались, это народный сход был, где они сами решали эти проблемы без вмешательства властей. Это было очень интересно.
Сейчас есть такая
традиция? Сейчас тоже есть, да. Но не знаю, насколько сейчас собираются часто, но тогда вот собирались, и это был такой решающий слово было у них.
Угу.
Ну, я надеюсь, что сейчас тоже так же. Я из Гальского района, деревня Царче. Я там закончил 10 классов, а после войны 11 класс я закончил уже в Мартвилле.
Очень интересно.
Я надеюсь, что я ответил на оба вопроса.
Все, теперь понятно на 100%. Давай тогда вернемся к, значит, тому, куда грузинская оппозиция ведет грузинский народ. Слушай, у меня, знаешь, какой вопрос созрел? Вот ты рассказываешь о вот этой неразберихе внутри грузинской оппозиции. Прости за сравнение, но я очень много работал в Турции. Вот последние лет 10 и выборы обозревал, и не только. И знаешь, там же тоже есть оппозиция. И тоже можно сказать, что они вот такие либеральные, там, ориентированные на Запад, на Соединенные Штаты Америки. Но вот я что заметил. Турецкая оппозиция нашла в себе силы объединиться. То есть вот последние выборы были в этом смысле показательными. Они вот выдвинули общего кандидата. Они действительно против Эрдогана, значит, работают. И работают достаточно слаженно, усиленно. И мне сложно себе представить, чтобы там кто-то вот внутри этой оппозиции перед выборами, скажем, да, начал говорить об очень непопулярных в Турции там решениях, законах и прочее, прочее, прочее. Ну, потому что политик не должен так поступать. У меня там вопрос, почему же в Грузии вот такой, такая чехарда? То есть вот это отсутствие единения у оппозиции, отсутствие общей линии, все эти ЛГБТ, прошу прощения, инициативы при понимании, ну, они же грузины, плоть от плоти, грузинские...
При живом грузинском народе.
При живом грузинском, да. И понимая, что грузины никогда это не примут, такое впечатление, что, ну, нет лучшего друга для нормального, адекватного политика грузинского, чем вот такая вот оппозиция, беспомощная, идиотская. Куда же деньги-то шли американские, все эти ЮСЭЙДы и прочее? На что? Почему такая глупость и отсутствие политического нюха?
Ну, смотри... Они специально искажали. Они же делали замеры, они смотрели. Туда отсылали, сам понимаешь, куда. Угу. Говорили, что общество созрело. Дайте еще чуть-чуть. Давайте сейчас мы их дожмем. Давайте еще чуть-чуть. Давайте еще чуть-чуть. А они там выдавали, дай бог тебе здоровья.
А, то есть дело в деньгах.
Конечно. Соответственно, это был плохой анализ.
Угу.
Практически не было анализа. Кто-то шел сознательно на это, понимая. Это примерно как в плохих компаниях делают хорошие отчеты и тянут, скажем так, коллапс из года в год. И потом все равно этот коллапс происходит. Вот примерно такая у них ситуация. То есть грузинский народ понял, что от них хотят. Ну, слушайте, 15 партий, когда подписывают такую хартию, понятно, что они хотят с тобой сделать, правильно?
Да.
Куда они тебя тащат?
Да.
И отсюда еще все заявления этих, кстати, спасибо всем нашим так называемым западным партнерам, которые прямо и откровенно говорили, что хотят с нами сделать.
Да.
В том числе и вот по поводу второго фронта. И люди поняли, куда их тащат, для чего они нужны, и пришли к выводу, что оппозицию не стоит поддерживать. Но тем не менее, сама оппозиция, конечно же, большей части она сама виновата, что не зашла в парламент, что они бойкотировали парламент. Если они, скажем так, у них были бы вот расчеты нормальные, да, анализ, и зашли бы в парламент, с парламента уже как бы это другая легитимация, правильно, другой уровень легитимации. Совершенно по-другому ты можешь вести предвыборную кампанию даже, скажем так, на местном уровне.
Слушай, уникальная ситуация сложилась. То есть в объятия к национально ориентированным политикам грузинский народ толкнули оппозиционеры, американские фонды всякие, политики, дипломаты своей вот этой неумелой, поганой работой.
Я вот благодарен им за это, за то, что они нам открыли глаза. Благодарен, почему я сказал этим так называемым нашим партнерам, что они вот прямо нам все сказали,
да.
И грузинский народ уже принял решение.
Это мне напоминает, кстати, то же самое, что в Иране было. Вот они все мечтают Иран уничтожить, ну, иранскую власть свергнуть, но при этом больше всех делают для того, чтобы народ вокруг этой власти консолидировался. Вот только-только там какие-то брожения, они раз убивают там национального героя, и тут же народ... начинает, в общем, консолидироваться, сплочаться вокруг там верховного лидера. Да, уникальная ситуация. Ты упомянул Гарибашвили.
Да.
Ему, значит, предлагали пустить фактически в расход грузинский народ, открыть второй фронт и так далее. А что сейчас с ним? Потому что вот я читал новости, что, дескать, к нему какие-то претензии, и вроде как арестовали бывшего министра обороны, который при нем работал, замминистра экономики, ну, писали, что он там чуть ли не под домашним арестом. Вот можешь пояснить?
Да, мы тоже слышали по поводу домашнего ареста, но это все сказки либеральные телевидения, либеральной оппозиции, запускают всякие слухи по поводу Ираклия Гарибашвили. Но что касается министра, бывшего министра обороны, да, он реально арестован. Угу. Арестован еще и зам министра экономики, бывший. Есть там нюансы, есть вопросы. Мы очень надеемся, что грузинская прокуратура и следствие подойдет к этому вопросу очень тщательно и честно. Потому что в последнее время есть там чехарда и некий бардак. И я надеюсь, что это исправят. Угу. И справедливость восторжествует. Что касается самого Гарибашвили, Гарибашвили любит грузинский народ. У него огромный рейтинг, кстати. И до сих пор. Вот он вроде ушел из политики,
да,
вроде
да,
он ушел, но уже не премьер.
Об этом тоже очень с помпой писали всякие либеральные СМИ, все, вот Гарибашвили больше вне
списан,
политики,
да,
списан,
да.
Он больше никто и так далее.
Да. Я не знаю, его, у него очень большая поддержка. Вполне возможно, что там он появится, может, как бы... В другом амплуа, я не знаю, посмотрим.
Посмотрим. Нам задают вопрос, Никита пишет, здравствуйте, вопрос к Мамуке, вы были знакомы со Звиадом Гамсахурдия, и как вы к нему относитесь?
Знаете, я не был с ним знаком, я его видел, вот как тебя вижу, я был очень маленький тогда, сколько мне лет было, это был 89-й год.
Угу.
Какое у меня впечатление? Ну, знаете, тогда вот такое движение было, скажем
это
так.
Это бывший президент Грузии.
Это бывший президент Грузии, Звиад Гамсахурдия. Да, да, его видел и Мераба Костава. Кстати, сегодня, по-моему, день его гибели.
Угу.
Ну, мне трудно сказать, да, там личность была очень интересной, но Грузию на тот момент... Грузии на тот момент не Звиад нужен был. На тот момент был нужен совершенно другой человек. Вот такой, как Пиздина Иванишвили и его команда.
Uh-huh.
Вот если были бы такие люди, а в России был бы не Ельцин, а Владимир Владимирович Путин, то не было у нас ни этих войн, и то, через чего нам пришлось всем пройти. И нам, и абхазскому народу, и осетинскому народу, и Карабаха, и остальных тоже вы знаете.
Ну, к сожалению, история не терпит сослагательного наклонения. Давай еще один звоночек примем. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло. Это Марина Николаевна, Москва. Вы знаете, я вот ловлю себя на мысли, что простые слушатели радиостанции и ваши передачи, ну, слабо разбираются в тонкостях там внутренней и внешней политики современной Грузии. И вот в качестве ориентира, чтобы люди понимали, что там реально происходит, вот будьте добры, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Неполитизированная часть народа и неполитизированная часть интеллигенции грузинской, она они к кому тяготеют больше? К России или к Западу? Спасибо.
Угу, спасибо большое. Интересный вопрос.
Да. Знаете...
Неполитизированная часть народа, да, и интеллигенции.
Такой часть народа в Грузии найти, это большая проблема.
Это, там... кстати, как и в Армении, простите, что перебиваю. Да. Всего, да, несколько миллионов человек, и, в общем-то, люди там, я так понимаю, очень политически заряжены.
Очень заряжены. 99,9% все политизированы. И что касается интеллигенции, интеллигенция, там, часть, то есть разделились, можно сказать.
Угу.
Вот с этим есть там нюансы, да. И для меня лично непонятно, вот, например, всю эту интеллигенцию Бедзинова Иванишвили, ну, то есть мне приходится хвалить, на самом деле я не адвокат Бедзинова Иванишвили, чтобы все понимали. И если я увижу его ошибки, я об этом скажу обязательно.
А у тебя партия, получается, оппозиционная?
Да.
Оппозиционная.
В общем, он финансировал, вот тогда, когда были плохие времена, и до сих пор им зарплату платил Бедзина Иванишвили. Но вот Саакашвили и его банде все равно удалось некоторых людей, там, скажем так, переманить и настроить против власти. И вот сейчас тоже там люди такие достаточно серьезные и уважаемые выступали против власти. Uh-huh. Ну, тот же вот человек, который Пата Бурчуладзе, это оперный певец, очень известный человек в мире. Он прям сейчас вот участвовал в этом практически вооруженном перевороте. То есть сейчас его вина не доказана, конечно.
Вопрос был про отношение к России.
Вот отношение к России, еще раз, угу. Вот как раз, если они против власти, они власти считают пророссийской, они против России. Причем, когда им объясняют, тот же вот Бурчуладзе, да, он выступал здесь в Большом театре, или в Петербурге, по-моему, он выступал, перед Владимиром Владимировичем Путиным. Он там говорил, что Россия, это вот наши друзья и так далее. То есть он здесь очень часто выступал. Но сейчас вот выходит и говорит, что Россия – это враг. То есть там какая ситуация? Многим заплатили, Россия – враг. Mm-hmm. Не заплатили. Вот, например, оказывается, он обращался к Безене Иванишвили, просил у него 9 миллионов долларов за поддержку. А потом попросил 2. Резко так упал, говорит, 2. Ну, ему никто ничего не дал, и, пожалуйста, вот выступил против. В целом, я бы сказал, что 50 на 50. Кто-то в сторону России смотрит позитивно, угу. А кто-то крайне-крайне негативно.
И вот в этом контексте, как ты считаешь, все-таки восстановление дипломатических отношений – это реальная перспектива, возможно?
Мы, знаете, двигаемся в это направление, и есть кое-какие наработки. Ну, пока вот эти закулисные, скажем так, угу. Достаточно на высоком уровне. И надеемся, что мы придем к соглашению, и будут дипломатические отношения. Хочу сказать, что при ком, если не при Путине это делать? И Владимир Путин – это идеальный, скажем так, президент, при ком можно это сделать. Угу. Вы хорошо знаете, что Владимир Владимирович, это я нашим гражданам Грузии обращаюсь, Владимир Владимирович не вводил войска в Грузию.
Ну да, это 2008 год был.
2008 год.
Да.
Владимир Владимирович не подписывал признание Абхазии и Осетии. Он в этом смысле идеальный человек, с которым нужно, можно и нужно быстрее договариваться в Грузии. Я думаю, что это будет достаточно скоро. И есть на это предпосылки.
Дай бог. У нас вот буквально минута до рекламы. Сформулирую вопрос, ответишь после рекламы. Твое интервью, ну, совместное, ты с господином Калашниковым давали, и ты там в нем произнес такую очень интересную фразу, она меня зацепила, что вот, дескать, пришло время компромиссов между Грузией, Абхазией, Южной Осетией. Что ты имел в виду? И, ну, ложится ли это вот в контекст того, что мы сейчас с тобой обсуждаем? 30 секунд, ну, и потом продолжим.
Да, был такое интервью в Государственной Думе. Вы знаете, что я еще и эксперт комитета по делам СНГ Государственной Думы.
Угу. А, и... вот отсюда, наверное, и пошли вот эти вот хейтерские...
Может быть.
Да, истории с тем, что ты тут политическую карьеру делаешь.
Может быть. Да. Ну, так как мы занимаемся Грузией, я должен быть там, да, нет?
Да, реклама, и окей. Продолжим.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Да, продолжаем идти на восток вместе с политическим и общественным деятелем грузинским Мамукой Пипе. Мы остановились, собственно говоря, на... На чем мы остановились с тобой?
На Калашников.
На Калашников, вот, точно, да.
Леонид Иванович.
Да, интервью это, в общем-то...
Глава комитета по делам СНГ.
Да, форсят, в частности, либеральные СМИ, очень к нему там много вопросов у твоих друзей-либералов в Грузии. И, да, и вот эта вот твоя фраза о том, что пришло время компромиссов.
Больших компромиссов,
я говорил. Больших компромиссов между Грузией, Южной Осетией, Абхазией. Но, если честно, вот прям ждал нашей с тобой встречи, чтобы спросить, что ты имел в виду. Что за компромиссы такие?
33 года мы стоим на месте и не двигаемся. В данный момент грузинская сторона, абхазская, осетинская и российская готовы вести переговоры без участия наших так называемых западных партнеров. Вы знаете, что есть формат Женевский, мертвый формат, в котором более 15 лет ничего не происходит. Встретятся, разойдутся и так далее. Мы, наша партия «Солидарность во имя мира», неоднократно предлагали перенести этот формат Минске или прямо начать диалог в Сухуми, в Цхинвали, в Москве, в Сочи, в Тбилиси. И есть, скажем так, ресурс, есть понимание, что мы можем, например, там для начала открыть железную дорогу, автомобильную дорогу. Ну, 30 с чем-то лет уже вот эти блокпосты стоят, и никто не может ни туда, ни сюда проехать. Это целое дело. Если кто-то умирает, невозможно туда заехать, завести покойника, да, там не могут родственники приехать.
Ну да, сколько это может продолжаться? По-живому, фактически.
Конечно. Конечно. Люди не могут прийти там церковь, не могут на кладбище своим предкам и вообще свои дома. С этим нужно заканчивать, и есть конкретные предложения, причем у каждой стороны, и надо двигаться в это направление. И у нас есть большой ресурс для того, чтобы договориться.
А в Грузии популярна эта идея?
И жить в одном едином пространстве. Наша партия очень часто говорит о том, что нам нужны союзнические отношения с Россией. И мы очень так внимательно смотрим на союз Россия-Беларусь. Угу. Ну, почему бы нам все вместе не зайти в этот союз? Вот такой вопрос риторический.
Идея прекрасная. Вопрос, как к этому грузины отнесутся. Ты же сам сказал вот несколько минут назад, что, дескать, 50 на 50 все в Грузии. Чехарда, бардак.
Ну, знаете, смотрите, конечно же, я соглашусь с вами, что при этом, скажем так, парламенте, да, который сегодня есть, оно, можно сказать, однопартийный, конечно, при статье 78, которая есть у нас, а знаешь, что такое 78, это обязательное вхождение, прописано в Конституции,
да.
В Евросоюз и в НАТО.
Да.
При этом они уже объявили, что в НАТО никого не берут. Ни Украину, ни Молдову, ни Грузию.
Да и Евросоюз, по-моему, не светит.
И Евросоюз тебя никто не берет.
Да.
Но статья у тебя есть. Ну, что за идиотизм, да? Вот мы в Грузии не можем так развиваться, когда у тебя там статья 78, мы не можем начать переговоры с Россией, пока есть у тебя эта статья. Конечно же, там много работы надо провести. Конечно же, надо вычистить пятую колонну. Конечно же, нужно обновить парламент, чтобы туда зашел весь спектр. То есть не может принять одна грузинская мечта такие судьбоносные решения.
Конечно.
Согласен?
Конечно.
Здесь должны быть все. Здесь должны быть те, которые... как они называют, пророссийские, те, которые не пророссийские, здесь должны быть все. Это должен быть консенсус. И вот тогда все вместе мы можем принять решение. А пока мы это еще не, скажем так, скомпоновали, на сегодняшний день, допустим, если наши партнеры, друзья, соседи скажут, давайте разговаривать, но сегодня мы не можем это себе позволить. У нас пока еще пятая колонна, еще пока там жива, мы не знаем, какие у них еще есть ресурсы. Пока парламент еще не сформирован, такой парламент, который мог бы принять такие решения, я часто говорю в эфирах российских, что ни количество не позволяет, ни качество. Количество это нету там конституционного большинства, а для таких решений нужны конституционное большинство. И там люди, ну, не русофобы, но особо сильно Россию не любят. Вот я имею в виду, вот те депутаты грузинской мечты, некоторые, они в сторону России даже не смотрят. Поэтому при этом парламенте это сделать нельзя. Но у нас есть много работы, и мы будем двигаться, наша партия будет двигаться вместе с Россией в это направление. И мы видим здесь большой ресурс.
Ну да, очень интересно звучит. Тут вопрос тебе задают. К сожалению, не могу прочитать ник пользователя, да, по-грузински. Здравствуйте, Мамука. Вопрос к вам. Вы владеете мигрельским языком, и скажите, сохраняется ли этот язык в Грузии?
Да, конечно, я владею мигрельским языком лучше всех. Но не лучше, чем Аббас, например, своим арабским, да, и русским. Он совершенно говорит. Да, конечно, мы мигрельский язык хорошо владеем, и мы дома в семье говорим на мигрельском языке.
Отлично. Еще один вопрос от Владимира из Владикавказа. Вопрос Мамуки Пипе. Почти все общественные и политические деятели Грузии кричат, что Россия оккупировала части территории Грузии. Такое утверждение считаю абсолютно необоснованным с точки зрения международного права. А как вы считаете?
Я лично считаю, что 80% Грузия оккупирована уже как 30 лет Западом. Для того, чтобы мы не могли продвинуться вперед, и мы не договорились между собой, чтобы мы не открыли эти транспортные коммуникации, эти логистические пути, это север-юг, чтобы не открылся, чтобы вот это было все, скажем так, законсервировано, как гангрена, уже 33 года. Вы представляете себе, если вот это все работало бы через Осетию, через Владикавказ там были бы другие дороги еще дополнительные, да? Через Абхазию, в Турцию, в Иран, дальше к твоим,
сказка,
к твоим соседям. Представляешь, что там было бы? Там огромный ресурс. Если мы даже вот сейчас 3 плюс 3 сможем осуществить, если нам наши враги не помешают и не сделают так, чтобы мы вместе с собой перессорились и начали, скажем так, выяснять отношения с оружием в руках, то 3 плюс 3, этот формат, это в районе 330-350 миллионов человек. Во время коммунистов Советский Союз был 280 миллионов. 330-350 миллионов. Представляешь, какой будет у нас вообще подъем экономический, демографический, всяческий?
100%. Еще один звоночек примем. Да, добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Спасибо за эфир. Но, знаете, я хотел спросить, вот, может быть, главное направление во всем Гангреле, а как молодежь Грузии? Дело в том, что ведь молодежь решает будущее страны. Это раньше решали, как бы, условно говоря, старики. Ну, я говорю, условно говоря. А теперь все гораздо быстрее полетело. И если молодежь Грузии, ну, уже не знает русский язык совсем, да, и точно уверена, ну, за последние 20 лет ей мозги промывают тем, что так случилось, что Россия признала две республики, это самое, Россия купила. Но это, молодежь Грузии получает такую информацию в Грузии и от Запада, то как вот сейчас то, что вы планируете, это я представитель из Грузии, да, задаю вопрос, как то, что вы планируете вообще впечатлиться в жизнь там в течение 3-5 лет?
Ну, понятно.
Как бы вы не старались.
Да. Понятно, да, спасибо большое. Ну, вот про молодежь Грузии спрашиваю. Действительно, ведь если умы молодежи не с нами, а где-то там, на Западе, не знаю, живут европейской мечтой или какой-нибудь американской мечтой, вот эти вот наполеоновские проекты нереализуемы. За молодежь действительно будущее.
знаешь, год назад или полтора назад, если этот вопрос мне задали бы, у меня не было бы ответа.
Так.
Я сам думал, что эту молодежь невозможно теперь направить на правильный путь. Но, ну, опять же, спасибо в первую очередь патриархии, патриарху Грузии, который назначил 17 мая днем семьи, а 17 мая было назначено число, это для гей-парада, для гей-прайда. И в этот день патриархия, патриарх назначил день семьи. И вышел на улицу более 500 тысяч человек в этот день. И показали и молодежи, и не молодежи, и всему миру, что нужно Грузии.
Вышли, соответственно, поддержать
день
семьи.
Конечно, угу. Конечно. Знаете, да, и это мы увидели, но все равно внутри беспокойство было по поводу молодежи. Но потом грамотные, значит, грамотные подходы партии «Грузинская мечта» и властям грузинским стала появляться молодежь вот такими же ценностями, как мы с тобой, Аббас. Но совсем я успокоился, это когда поехал в Беларусь. В 23-м году я был в БГУ, Белорусский государственный университет, в парламенте побывал. Я посмотрел на молодежь, потому что 21-й год, ты знаешь, что там происходило, да? Та же молодежь выходила, да, на улицу. А в 23-м году я увидел совершенно другую молодежь. А в 24-м году, это в 24-м году было или в 25-м, выборы президента Беларуси? Вот сейчас мы с тобой виделись.
Ну да.
25-й?
По-моему, в этом году.
В этом году. Наблюдателем.
Да, в этом году.
Я увидел совершенно другую молодежь. И, конечно же, все эти события дают мне надежду и многим нашим сторонникам и грузинам, что молодежь можно воспитать снова, правильно, традиционно. Наша молодежь, та часть молодежи, которая на правильной стороне, осознает, что от нас, от них ждет взрослое поколение, что от них ждет патриарх и что от них ждут наши соседи. Ну, представьте себе, как вы хотите жить в одном пространстве с абхазами, с осетинами, с русскими, с Северным Кавказом, когда ты будешь делать гей-парады или, ну, вести гей-пропаганду. Это же невозможно. Вот это вот
невозможно,
вместе работает
никак
на молодежь, и молодежь понимает, что это зашквар.
Зашквар. А мы с тобой тоже, на самом деле, молодежь. Ну, сейчас же идут разговоры эти про то, что скоро будем жить до 150 лет и так далее. В этом контексте мы с тобой абсолютно молодые люди и тоже можем считать себя молодежью. Хорошо, ты вот рассказал про поездку в Беларусь, ты же еще и в Донецк недавно съездил.
Да.
Не знаю, у тебя с господином Пушилиным встреча была. Очень интересный тебе, кстати, документ передали.
Да.
Мы с тобой об этом тоже говорили, вот по поводу этих грузин, которые на Украине служат, в ГУР в частности. А сколько этих грузин там, вообще вот роль Грузии, о чем тебе господин Пушилин вообще рассказал? Поведай нам, очень интересно.
Ну, господин Пушилин делает огромную работу, там чистота и порядок, строится регион, ну и я вижу, сколько он работает. Если честно, встречался с ним неоднократно. Просто публично, вот это был в этот раз, когда я туда съездил. Большой молодец и низкий поклон ему и его команде. И вообще народу Донецка и Донбасса. Что касается, вот да, он мне и со своими коллегами, я был, дал список. Сказал, что вот эти люди... Они принимают участие в различных там преступлениях, и он просил передать это грузинским властям, чтобы они приняли меры в соответствии с законом, грузинским законом.
А что им там светит за это?
пока с этим есть нюансы, закона как такового нету. Угу. Вот если участвует, допустим, добровольцем в другой стране, закона нет. Но если другая сторона предоставит доказательства, что эти люди приняли участие против населения, а, насколько я понял, там есть такие доказательства, в частности, в Курской области, и вот тогда, ну, там как бы закон можно задействовать, и их можно арестовать. Здесь вопрос...
Ну, то есть не за то, что они воюют где-то,
да,
вне Грузии,
за то, что они участвовали
в преступлениях военных.
Преступлениях, да, в военных преступлениях в отношении мирных жителей.
Гражданского населения.
Да. Если такие доказательства есть, то они могут начать работать в Грузии.
И много там граждан Грузии?
Я, честно, не помню, то ли 21, то ли 29 человек. Вопрос, знаете, в чем? Дело в том, что давайте вернемся к этим неудавшемуся перевороту вооруженному. Там получилось так, что два раза автомобиль, который ехал, непонятно, то ли в Россию, то ли в Грузию, был арестован на территории Грузии с взрывчатками в большом количестве. Потом, значит, после оперативной работы грузинских спецслужб выяснилось, что там снимали квартиры в Тбилиси и в других местах, в других городах, некие украинцы и... Я так понимаю, грузины, которые там участвуют. Вот кто-то, может быть, даже из этого списка.
Угу.
Снимали квартиры, и у них нашли очень много оружия, еще закопанных там в разных местах по Грузии.
Так.
Эти люди могут быть замешаны как раз в этих делах. Я думаю, что это не случайно, этот список, мне кажется, так, скажем так, такая помощь грузинским властям, чтобы они были внимательны, что эти люди имеют навыки, что эти люди могут любое время применить их на территории Грузии. Да просто так, даже если не революция, даже если не вооруженный переворот.
Криминал.
Криминал. Или да. Просто, ну, не знаю, психически, скажем так, кто их там проверял, да, грубо говоря, в каком они состоянии сейчас находятся. Это опасно для граждан Грузии, и если они принимали участие в таких... чудовищных делах, которые там нам рассказали, то, конечно же, надо с ними работать, и я думаю, что грузинские власти будут работать с ними.
Да. Давай еще один звоночек примем. Да. Добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей из города Москвы. Спасибо вам за очень содержательные рассказы. Вот скажите, пожалуйста, какие перспективы восстановления дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси? И второе, насколько улучшит отношения, ну, как сказать, на всех уровнях, в том числе и народные отношения между простыми людьми, если Грузия разрешит транзитные рейсы из Москвы, например, из Москвы на самолете до Кутаиси, а затем грузинскими авиалиниями в Европу и другие, ну, точки мира?
Спасибо огромное. Ну, на первый вопрос давай,
ты уже отвечал.
Наверное, радиослушатель пропустил, да, первую часть нашего с тобой разговора. А вот второй вопрос, он интересный. Вообще, это возможно? Ну, то, что это улучшит многократно отношения между нашими государствами, это факт. А возможно ли вообще такой транзит?
Ну, смотрите, прямые авиарейсы, несмотря на давление со стороны Запада, сама президент тогдашняя Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании из-за того, что она полетела в Москву напрямую. То есть им все равно на наши дела. Им все равно, что наши граждане через откуда-то там Армении, Азербайджана, еще откуда-то летали домой. Ну, или на машинах через Ларс, вы знаете, что там происходят такие пробки.
Тратя время, деньги.
Время и деньги, да. То есть им все равно на нас, несмотря на то, что из России ежегодно отправляется миллиард долларов, уже это, сколько лет.
Это другое. Это другое.
Мы отсюда всю жизнь помогаем. 33 года. За 33 года 50 миллиардов, так, на всякий случай, долларов.
С ума сойти.
Перечислены туда. Это только перечислены, а еще кто-то в кармане нес, грубо говоря, да? им все равно было. Вот. Говорили, что этого допускать нельзя. Ну, и она объявила бойкот.
Мамук, а для сравнения, из Европы сколько присылают?
Из Европы сейчас примерно плюс-минус выравнивается с Россией, потому что очень многие поехали в Европу в связи с визалиберализацией, но визалиберализация не дает права на работу. А как раз вот сейчас то, что российская сторона по нашей просьбе партии «Солидарность во имя мира» Владимир Владимирович Путин отменил, можно сказать, визовый режим. Там есть только, если ты приехал как турист 90 дней и еще 90 дней, в году 180 дней.
Да.
А если ты приехал работать и устроился на работу, ты имеешь право на это, то ты можешь находиться сколько угодно.
То так есть вот. Потенциально все равно, даже по этому показателю Россия не сравнится. То есть она важнее, чем Европа.
Естественно, конечно.
Несмотря ни на что.
Грузины могут в Россию приехать и легально устроиться, и работать легально. А в Европе нет. Они через 90 дней там становятся нелегалами. И все, для них нету там работы.
Ну, так, да, продолжи. Ага,
да. И, в общем, хорошая мысль. Мы обязательно в эту сторону поработаем и обязательно зададим нашим партнерам и там, и тут этот вопрос. Но
вообще было бы прекрасно.
Но сегодня, например, как там, вот грузинские авиалинии долетают до Тбилиси, и из Тбилиси улетают, например, в Париж, или в Рим, или в Барселону. То есть такие рейсы?
Есть, да.
Да, есть, но это грузинские авиалинии. Но если российский, там паритет. Если российская сторона захочет, скажем так, так же сделать, то они могут это сделать, я думаю. Хотя, посмотрите, если это российская компания, если они санкционированные, то они не смогут полететь. Во, кстати, вспомнил.
Все,
они не смогут полететь.
Я понял.
Они только через Грузию. Пересесть
но
там в Грузии.
Вопрос был именно грузинскими авиалиниями.
Грузинскими? Есть, пожалуйста.
Есть. Два сообщения нам прилетело прям... Полярные мнения относительно туризма в Грузии. Смотри, вот первое. Обожаю Грузию. Пару раз ездили на машине с женой. Отличные добрые люди, вкусная еда, красивая природа. Уважение к истории, любовь к своим автономиям. Спасибо за передачу. Пожалуйста, работаем для вас, дорогой Сергей. Вот. И вот еще один Сергей, я не думаю, что это один и тот же человек написал, хотели поехать с семьей в Гудаури на горнолыжный курорт, но мало того, там есть заведение, которое пишет у себя, что Россия оккупант, так еще и специально не говорят по-русски, зная его. Но есть те, кто ездит без семьи, просто не хочется заранее портить отпуск. Вот видишь как, по-разному. Я, кстати, в Грузии ни разу не был, надо... исправить это недоразумение, а что реально есть такие заведения?
Есть одно заведение, туда, по-моему, Ксения Собчак пыталась как-то зайти.
Ага.
Но я думаю, что таких заведений в Грузии, дайте еще год, и...
Не будет.
Я думаю, что таких не будет.
Ну, то есть это все-таки маргиналы?
Станет, конечно, маргиналы. Им станет стыдно. Дело в том, что если там грузин молодой говорит, что я не буду говорить по-русски, значит, он просто не говорит по-русски. И ему стыдно это признать и просто вредничает по-грузински.
А что с языком вообще в Грузии? Потому что последние годы это стало темой номер один практически, когда вот речь идет о там, конфликтных ситуациях, скажем, и с Арменией, с Азербайджаном, вот, Таджикистан, Узбекистан. Постоянно стоит вопрос, а говорит ли молодежь по-русски или нет? Вот в Грузии как обстоит дело с этим?
Аббас, ты говоришь на арабском.
Говорю.
Я говорю на грузинском, на мингрельском, да?
Да.
Но нас какой язык сейчас объединяет?
Русский.
Русский язык.
Конечно.
Там живет очень много армян, азербайджанцев и других национальностей. И всех объединяет русский язык. И, чтобы ты понимал, больше всех Грузию посещают россияне. И
туристы.
Больше всех
да,
туристы. Больше да, всех да, денег да. оставляют россияне.
Да, да. И не только в Грузии, кстати.
Армяне, которые приезжают, тоже по-русски говорят. Азербайджанцы тоже по-русски. Казахи тоже по-русски. То есть здесь хочешь, не хочешь, будешь говорить по-русски. И я надеюсь, что ближе уже, скажем так, к 26-му году, 27-му году, вот направление Киргизии я хорошо знаю, опять же, благодаря комитету по делам СНГ в Государственной Думе, спасибо Калашникову Леониду Ивановичу за все, его команде. Я знаю, что больше всех русских школ в Киргизии строят. Угу. Я надеюсь, что в ближайшее время в Грузии тоже будет в это направление движение.
А сейчас есть русские школы?
Есть, есть, но мало.
Немного.
Я думаю, что будет много, и тогда эта проблема будет решена.
Что ж, у нас буквально две минуты. Давай все-таки резюмируем наш сегодня с тобой, сегодняшний с тобой разговор. Много тем затронули. Все-таки что ждет в политическом смысле слова Грузию в ближайшее время? Твой прогноз, так, если коротко.
Я думаю, что Запад продолжит давление на Грузию. Она давит, не переставая просто. Я думаю, что Запад будет требовать досрочные выборы. Но я, как говорил ранее, эти досрочные выборы нам и так понадобится. Для того, чтобы выправить ситуацию в парламенте, чтобы она была работоспособная, чтобы там было, скажем так, конституционное большинство, это, мне кажется, понадобится сделать по-любому. Так. Учитывая, что сейчас, скажем так, вот эти либералы повержены, можно проводить выборы и заводить туда качественно другой совершенно депутатов и политиков совершенно другого качества. Это понадобится нам для того, чтобы мы начали переговоры, на обстоятельные переговоры. Переговоры не ради переговоров, а уже конкретику начали.
Для которые этого будут нужно вести к каким-то прикладным результатам.
Конечно. Для этого там нужны другие люди. Там нужны люди, которые говорят с россиянами, с русскими напрямую и о всех проблемах, которые накопились за 33 года. То есть те люди там, которые по-русски даже не говорят, допускают к переговорному процессу с россиянами, они даже не знают. В России были последний раз там 40 лет назад.
Да, большая работа предстоит. Мамук, желаю тебе удачи. Я думаю, мы еще не раз встретимся в этой студии, не только в этой студии, и поговорим о будущем наших стран. Мамука Пипия был у меня в гостях.